Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Владимира Волгина в неделю перед Рождеством, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой великомученице Анастасии Узорешительнице и беседу Евгения Данилова о Святой Земле с писателем и художником Георгием Юдиным.
Мы с вами проводим последние дни перед Рождеством Христовым. Мы просим и молим Господа постоянно о том, чтобы наши с вами души стали бы яслями для родившегося Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Чтобы и в нас, в наших душах жил бы Богомладенец Иисус Христос. Я не думаю, что мы блещем христианским образом жизни. В первую очередь я говорю, конечно, о себе. И как ясли, находившиеся в пещере, это было место обиталища для скотины. Там обретался и вол, и осел. Так наши души преисполнены разного рода страстями, нечистотой, а порой даже мерзостью, в связи с которой всегда совершается и происходит запустение души. Потому что когда мы грешим, это мы опытно знаем и познали. Каждый из нас может проанализировать свою жизнь и то состояние, когда мы впадаем в грех, и после удовлетворения этого греха, когда мы смотрим свою душу, то мы видим, что от нее отошла благодать Божия, что она осталась пустой, немощной и порой даже бывает неспособна ни на какие подвиги, ни на проведение и ведение христианского образа жизни. Потому что благодать Божия от таких, как мы, отступает, и ее нужно привлечь и, возможно, привлечь только через глубокое покаяние, через молитву, через прощение у Бога всех тех согрешений, в связи с которыми оставила нас благодать Божия. Это то, что испытываем мы, христиане. Я думаю, что никого из нас невозможно было бы назвать верующими. Мы верующие только в бытовом понимании этого слова. Мы верующими кажемся в отношении всего того мира, находящегося за стенами церкви и еще не нашедшими путь и дорогу к храму. Но мы и сами находимся на пути к вере. И кто знает, кто из нас впереди, а кто сзади? Только Господь. Ибо если бы мы были бы верующими людьми и имели бы хотя бы веру с горчичное зерно, то мы могли бы передвигать горы, исцелять людей от физических и душевных недугов, воскрешать мертвых, видеть будущее как прошедшее и быть полезными для многих людей, окружающих нас и стенящих о спасении своих душ. Если бы в нас родился бы Христос, если бы наши души стали бы яслями для Бога-младенца, то мы бы спасли тысячи людей по слову преподобного Серафима Саровского. Мы бы стали бы по слову Христа светом для мира и солью для земли. Но, увы, таковыми мы не являемся. И мы видим это по нашему храму, по нашему приходу, не переполненному прихожанами и верующими людьми. И в этом вина наша с вами. Конечно, начиная с нас, священников, пасущих нерадиво, недолжным образом стада Христова. Поэтому просим вас, и сами, конечно, мы постоянно молимся о вас во время проскомидии, во время литургии верных, чтобы Господь помиловал бы вас, чтобы Господь просветил бы вас светом вечной истины и любви, чтобы Господь бы утвердил вас в вере, любви и единомыслии. Также просим ваших молитв о нас, великих грешников, которые должны были бы показывать путь к свету, и не показываем его. Чтобы и наши сердца вместе с вашими сердцами просветились бы, и чтобы мы удостоились бы быть истинными чадами Христовыми, истинными носителями Бога в сердце своем и в своих душах. Аминь.
В эфире программа «Благовещение».
Святая Великомученица Анастасия Узавершительница. Святая Великомученица Анастасия Узавершительница пострадала во время правления римского императора Диоклетиана. Родилась в Риме, в семье сенатора Протекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. Хрисогон учил Анастасию священному писанию и исполнению закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. В темницах Рима в то время находилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайна посещала узников, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Ее учитель и наставник 2 года томился в заключении. Встречаясь с ним, она назидалась его долготерпением и преданностью Спасителю. Муж святой Анастасии Помплий, узнав об этом, жестоко избил ее, поместил в отдельной комнате и у дверей поставил стражу. Святая скорбела, что лишилась возможности помогать христианам. После смерти отца Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. Святая писала своему учителю: «Муж мой томит меня, как противницу его языческой веры, в столь тяжелом заключении, что мне ничего не остается, как только, предав дух Господу, упасть мертвы». В ответном письме святой Хрисогон утешал мученицу: «Свету всегда предшествует тьма, и после болезни часто возвращается здоровье, и после смерти обещана нам жизнь». И предсказал скорую смерть ее мужа. Через некоторое время Помплия назначили послом к персидскому царю. По дороге в Персию он утонул во время внезапно начавшейся бури. Теперь святая вновь могла посещать томившихся в темницах христиан. Полученное наследство она употребляла на одежду, пищу и лекарства для больных. Святого Хрисогона отправили в Аквилею на суд к императору Диоклетиану. Анастасия последовала за своим учителем. Тело святого Хрисогона после его мученической кончины по божественному откровению было сокрыто пресвитером Заилом. Через 30 дней после смерти святой Хрисогон явился Заилу и предсказал о близкой кончине 3 юных христианок, живших недалеко — Агапии, Хионии и Ирины. И повелел послать к ним святую Анастасию. Такое видение было и святой Анастасии. Она пошла к пресвитеру, помолилась у мощей святого Хрисогона, затем в духовной беседе укрепила мужество 3 дев перед предстоящими им пытками. После кончины мучениц она сама похоронила их тела. Святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа она была узорешительницей. В Македонии святая познакомилась с молодой вдовой-христианкой Феодотией, которая помогала ей в благочестивых трудах. Стало известно, что Анастасия христианка. Ее взяли под стражу и отвели к императору Диоклетиану. Расспросив Анастасию, Диоклетиан узнал, что она все свои средства истратила на помощь нуждающимся, а золотые, серебряные и медные статуэтки перелила на деньги и кормила многих голодных, одевала нагих, помогала немощным. Император приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с 2 сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудие пытки: «Окруженная этими предметами, я стану прекраснее и угоднее вожделенному жениху моему Христу». Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался. Святая Анастасия оказалась на свободе и вместе с Феодотией продолжала служить узникам. Вскоре святая Феодотия и 3 ее сына были преданы мученической смерти начальником области Никитием в их родном городе Никея. Святую Анастасию вторично заключили в темницу и 60 дней истязали голодом. Каждую ночь мученица являлась святая Феодотия, одобряла и укрепляла в терпении. Видя, что голод не причинил святой вреда, Емон Иллирии приказал утопить ее вместе с осужденными преступниками, среди которых был и гонимый за веру христианин Евтихиан. Воины посадили узников на корабль и вышли в открытое море. Далеко от берега они пересели в лодку, а в корабле сделали несколько пробоин, чтобы он затонул. Судно стало погружаться в воду. Но узники увидели мученицу Феодотию, управлявшую парусами и направлявшую корабль к берегу. 120 человек, пораженные чудом, уверовали во Христа. Святые Анастасия и Евтихиан крестили их. Узнав о случившемся, Гемон приказал казнить всех новокрещенных. Святую Анастасию растянули над костром между 4 столбами. Так окончила свой мученический подвиг святая Анастасия Утешительница. Тело святой осталось невредимым, похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь. Глава великомученицы Анастасии находится в монастыре ее имени, что на полпути от Салоник до святой горы Афон. Как зримый знак благословения праведницы, паломники приобретают здесь перстни с вензелем святой Анастасии. В житии великомученицы Анастасии можно ясно проследить вехи ее духовного возрастания. Вначале она учится у святого Хрисогона, а после смерти матери зрелым разумом избирает путь служения страждущим. Затем чистотой и делами милосердия, посещением заключенных христиан исполняет то, чему научилась. Позднее ей попускается новое испытание, крайнее ожесточение мужа-язычника. Чтобы это достойно перенести, требуется и более сильное укрепление на подвиг – слово учителя-исповедника. После смерти мужа новое благословение предлежит исполнить милостивой узавершительнице, готовить христиан к мученическому подвигу. И тут мера укрепления оказывается впереди подвига. Земной учитель, а теперь небесный гражданин, мученик Хрисогон, в явлении призывает Анастасию стать учительницей-мучениц. Венчает же это чудное восхождение к небесной высоте собственное исповедание и страдание великомученицы. И здесь укрепление исходит от соработницы в делах милосердия Феодотии, которой Господь судил пострадать ранее Анастасии. И так вся эта, исполненная любви к Богу и человеку, жизнь свидетельствует о тайне Церкви, ибо поодиночке погибаем, а спасаемся вместе».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в студии нашей уже не в первый раз замечательный писатель, народный художник России Георгий Николаевич Юдин. Добрый день, Георгий Николаевич.
Добрый день, здравствуйте.
И сегодня у нас уже третье путешествие мы совершаем в Святую Землю, благодаря Георгию Николаевичу, потому что он написал книгу «Хождение на Святую Землю», много раз там бывал. Сегодня мы о новозаветном периоде, конечно, говорим. Прозвучала песня «Иеромонаха Романа», песня «Иерусалим» в исполнении современного коллектива «Соборяне». «Не признав Христа Господа, отверг, оттого твой дом пуст». Вот есть такие слова в этом известном произведении. Наказание за грехи бывает, вот непосредственно относящееся не только к частным лицам, но и к странам, к народам отдельным. Ведь то, что мы видим, Георгий Николаевич, сегодня, это войны бесконечные, гражданские, это гибель людей, это конфликты. Это можно воспринять как наказание за то, что не узнали, не признали Господа? Как вы думаете? Вопрос вроде напрямую не относящийся к теме нашего разговора, но мне хотелось бы, чтобы вы на него ответили.
Ну, вся история показывает, что за все наши деяния, ну, вот, скажем, революции, произошедшие, и последующие следом за этим война, многие считают, что это наказание Господне за то, что мы разрушили веру, разрушили храмы, и, послав нам эту войну, Господь как бы, как потоп.
Вразумляет.
Как потоп, да, очищает нас. Может быть, и сейчас. Это будет со временем понятно, когда пройдет время, когда все встанет на свои места, когда Украина поймет, что без России она не может жить, и мы без нее, и это единое целое. Но, конечно же, должно быть другое наполнение отношений совсем. Судить о том, наказание это или, наоборот, благодарность за что-то от Господа не будем, потому что это не наше дело, это тайна великая. Будем, как мне один батюшка хорошо сказал, когда я спросил, что будет, он сказал: «Надо каждому делать свое дело хорошо и не лезть туда, где ты ничего не понимаешь. поэтому будем вот следовать этому завету.
Да, замечательный призыв. Ну, давайте начнем наш поход на Святую Землю. В прошлый раз мы закончили Иорданом.
Да, замечательное место. И должен сказать, что Святую Землю еще называют Пятым Евангелием. А особенно это чувствуется в великие церковные праздники, как, например, Богоявление, вот о чем мы уже говорили. 18 января совершается великое освящение воды на Иордане. Казалось бы, январь, в России холод, а там жарко еще на Святой Земле, и тысячи паломников в длинных белых рубахах ожидают чуда, когда после молитв ко Святому Духу на воду сойдет Божья благодать и осветит воду по всей земле, и вселенная обновится. Вот это вот после освящения воды обновляется вся вселенная, как хорошо. И, как вы знаете, крещенская вода не подвержена гниению и распаду, то, что тоже противоречит законам физики. И на берегу после трехкратного погружения патриархам опускается крест в воду, и происходит чудо. Вот все, кто там будет на праздник Богоявления, могут увидеть это чудо небывалое. Вода вдруг останавливается и начинает течь в обратную сторону. Это что такое? Это не может быть. Все говорят, как это, как это? Ну как? Раз Господь создал этот мир, Он может его и менять.
Ну, законы, физические законы, что такое чудо? Это изменение, да, в конкретное время, в конкретном месте знакомых нам привычных физических законов бытия. А вы сами погружались?
В это время я там не был. Я, конечно же, погружался в длинной рубахе. И удивительные женщины наши, все-таки русские, когда, помните, я рассказывал, поднимаясь на Святую Гору, спрашивали, сколько раз надо подняться, чтобы очиститься от грехов. То же самое и здесь происходило. Спрашивают у батюшки наши женщины, сколько раз надо окунуться в Иордане, чтобы смыть грехи? На что он отвечает, ну, не стирка же это. Грехи, конечно же, исчезают после серьезного покаяния, а не от того, вошел ты на гору или не вошел.
Ну, после совершения добрых дел, которых так не хватает нам.
Замечательная произошла история, когда погружение в Иордан увидел в XIX веке один англичанин-писатель. Это его настолько потрясло, что он написал такие строки. «Целый час можно было наблюдать сцену, не поддающуюся описанию. Невероятное скопление мужчин и женщин без полотенец высыхали на солнце обнаженными». И поразилось, что без полотенец, и что они обнаженные и не стесняются. И невдомек было этому англичанину, что для русского паломника омовение в святой реке, которого он ждал всю жизнь, было настолько сильным, затмевающим все земное переживанием, что он забывал и о наготе, как Адам и Ева забывали об этом. Какие разные менталитеты, да? Запад, Россия, для нас это естественно, это для нас чудо, а для него какое-то земное событие, как купание в речке просто.
Ну, они на внешнее очень сильно обращают свой взор, а мы больше внутрь, мне кажется, смотрим внутрь вещей, внутрь каких-то духовных явлений. Расскажите о других местах, у нас не так много времени. Вот, мне хотелось, чтобы вы про Сион, Сионскую гору рассказали, и про Церковь всех наций, которая была построена еще в 20-е годы 20 века, и про Виа Долороза, путь страдания, где, видимо, все, что связано вот с крестным этим путем Христа, как-то отражено. И, конечно, про храм гроба Господня.
Тогда давайте я коротко расскажу о том, где наверняка побывают паломники. Это гора Искушения, куда поднялся наш Господь и 40 дней там пребывал в холоде и в голоде, какие страшные искушения его окружали. И что интересно, вот мы говорили о Соломоне, который был
искушаем,
да, с золотом и женщинами, и к чему это привело. И как коварный сатана, чем искушал Господа? Несчастный думал, что это простой человек, которого можно соблазнить самыми действенными, на его взгляд, видами искушений, между прочим, которыми можно проверить человека на прочность в наши дни. Это искушение хлебом, то есть голодом в каких-то ситуациях, искушение властью и чудом. Вот может ли каждый из нас вот так вот спросить себя честно, пройдем мы это все или нет? И все это отверг наш Господь, вышел победителем. Где обязательно побывают паломники, это на Тевердиатском озере или море, как его называют, но оно небольшое, поэтому лучше, конечно, назвать озером. Но поразительно, что вокруг этого озера случились все в основном чудеса, которые сотворил Господь. Вокруг этого озера. Поэтому очень внимательно прочтите путеводители, по которым вы будете ходить, и там чуть не каждый километр освящен каким-то святым событием на Тевериадском озере. Там произошло, например, призвание апостолов первых, в основном всех апостолов. Там Господь ходил по водам, там Он даровал хлеб и рыбу и накормил много тысяч
хлебами.
Там же Он явился после Своего воскресения Своим апостолам. Огромное количество чудес, поэтому совершенно необходимо там побывать, все это обходить. Там такая была даже история, когда Христос проповедовал в одном из мест на Тевериадском море. Его постоянно окружали толпы кричащих, желающих чудес, исцеления людей. Хватали за руки, мешали ему молиться, мешали сосредоточиться. И однажды даже пытались убить его. И рассерженные ученики его сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» Вот я задумался, что получается, что уже в то время, в начале своего апостольного пути, они уже обладали
этим даром.
Обладали уже. Вот нигде этих сведений нету. А я знаю, что после сошествия святого огня они стали обладать, но что во время хождения уже обладали. И на что Господь сказал: «Я пришел не губить души, а спасать их». Вот это очень важно, что кровавые жертвы, которые были в Ветхом Завете, исчезли и уступили место жертвам бескровным. И чтобы показать людям, что ждет их в Царстве Небесном, Иисус совершил великое чудо на горе Фавор, которую вы обязательно должны посетить. Ну, невысокая гора, правильной формы, как будто искусственно созданная. На этой горе Господь чудесным образом преобразился, то есть показал, каким будет Царствие Небесное всем сомневающимся в том, что есть и другой мир. И на этом месте святая Елена, вот удивительный человек, везде она успела.
И везде, несмотря на возраст, прикольно.
80 с чем-то лет
это было. Тоже пример для людей, которые, там, уйдя на пенсию, решают, что всю жизнь закончилась, а на самом деле можно многое сделать.
Да, вот, например, просто поехать в паломническую поездку, где в автобусе ты не будешь ходить и не заниматься тем, что где достать камень для постройки, как Елена это делала. То есть возраст не помеха. Я, например, когда был на Афоне, на Святом, поднимались мы на гору, на половине пути есть маленький храм, в котором мы отдыхали перед окончательным восхождением, и я думаю, не пойду, уже ноги не идут, мне уже 65 лет, не пойду. И вдруг глаза мои останавливаются на записочке, приколотой ржавой кнопочкой к стене, там написано: «Братья мои, знаю, что вам тяжко, но идите, идите, обязательно дойдете, Господь вам поможет. Мне 87 лет, я дошел, и вы идите». И вот этот призыв так
помог. Этот призыв вас подкрепил.
Подкрепил.
Да.
И вот Елена должна всем нашим паломникам, женщинам дать силы для того, чтобы они шли и строили в своей душе что-то новое.
А ведь паломнические поездки даже вот и на Святую Землю, это все-таки такое испытание и для ног, и для мускулов,
тяжелейшее,
и для нервов, потому что даже обойти все эти места нужно время. Погода там тоже не самая идеальная, да, в Израиле?
Да нет, жара такая стоит, постоянная жара, и вот в том числе и на Фаворе.
Духота.
Да, на Фаворе никогда на небе нет ни одного облачка. И вот только в день преображения на паломников, которые собираются со всего мира, опускается с неба неведомо откуда взявшееся облако, как напоминание о том облаке, в котором Господь преобразился. Мне рассказывала одна монахиня историю интересную. Мы, говорит, с таким трудом поднялись, мы так тяжело ехали на эту гору, так молились, так мы постились, и стоим, думаем, ну, сейчас на нас это облако сойдет. А облако возьми, да и уйди в сторону, и опустилось на спящих арабов, которые приехали, нажарили шашлыка, выпили, наверное, вина, и уставшие залегли спать, и облако опустилось на них. Мы потом спрашиваем у своего духовника: «Батюшка, как же так? Мы такие молитвенники, такие вот верующие, приверующие, а облако вам куда, на каких-то азиатов?» А он говорит: «А вы знаете, откуда они пришли? Они прошли столько кордонов, столько границ, где их могли, и
рисковали жизнью.
Рисковали жизнью, они так устали, и уснули они не из-за того, что они не любят Бога, но сил просто не было. И вот Господь это знал и на
поддержал.
Них сошел». Вот. Поэтому все наши усталости, все наши болезни там надо воспринимать как лекарство, как напоминание о том, что Господь нас не оставил. Один батюшка на фоне очень трогательно всегда плакал, когда он не болел. Он говорил: «Оставил меня Господь, не дает мне болезни». Поэтому воспринимайте болезни как вот напоминание о ваших грехах, что что-то вы не то делаете.
Ну, я хотел бы, чтобы прозвучала одна песня, один духовный кант, песня «Христианская девица» в исполнении Маргареты Удальцовой, потому что очень много сложено всевозможных произведений, относящихся к святой земле, я думаю, уместно нам ее поставить. Итак, песнь «Христианской девицы».
Я умом ходила в город Вифлеем и была в вертепе и видала в нем, Спаситель, Царь, Творец и Бог родился от девы и лежит у Бог. В яслях бессловесных посреди огня сидят. Бог младенец горько плакал и рыдал, многими слезами ясли обливал. Жаль Христа мне стало, пала я пред ним. Ты его утешишь. юных лет, жить по воле Божьей, дашь ему обет. Он тогда не будет плакать и рыдать, и тебе навек даст света благодать. Я умом ходила в город Вифлеем и была в вертепе и видала в нем, что Христос Спаситель, Царь, Творец и Бог родился от девы и лежит у Бога.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения писатель, народный художник России Георгий Юдин, автор книги «Хождение на Святую Землю». Георгий Николаевич, что еще стоит посетить паломнику, который обладает желанием как можно больше обойти, объехать? И вот тоже такой вопрос. Больше количество не всегда в качество переходит. Может быть, не гнаться паломнику, который первый раз приезжает, за количеством мест, а как-то меньше посетить, но с большим толком для себя, для своей души?
Вы знаете, таким образом составлены маршруты, видимо, умные люди их составляли, что нет переизбытка мест. И этих мест совершенно достаточно, их немного на 10 дней, которые отводятся на поездки.
Поэтому удается все.
Удается посмотреть все самое главное, и больше и не надо. Ну, я не знаю, стоит ли ходить каждый день, например, на могилу Лазаря Четырехдневного. Это настолько страшное, настолько ужасное место, что достаточно нескольких минут, чтобы посетить его, больше не приходить. Например, эта пещера, эта могила находится в Вифании, недалеко от Иерусалима. Владеют, разве можно так говорить, владеют, купили это место арабы и по доллару пропускают святое место. Не заботьтесь о том, в каком оно состоянии. И вот в этой мрачной, со скользкими ступенями, довольно глубокой пещере, вот это вот захоронение, где лежал 4 дня Лазарь, откуда он вышел, по словам Господа, Лазарь, выйди вон. И Лазарь, между прочим, переводится как «Бог помог мне». Вы, наверное, знаете, что до воскресения Христа все умершие, даже праведники, попадали в ад. Вот попал и, умерев, и Лазарь в ад. И испытал там такой ужас пребывания в преисподней, что, вернувшись по слову Божию мир, он до конца жизни, а он жил еще 30 лет и был епископом на Кипре, он никогда не улыбался, увидев, что происходит в аду. Представляете, какое потрясение, и какая радость, какое счастье, что мы, благодаря Господу, обрели возможность избегать, ну, не все, конечно. Вот там надо побывать для вот этого назидания, что живите в миру чисто, чтобы не оказаться вот в такой страшной могиле. И вот, наконец, Иерусалим. Это удивительное место, если отбросить, как я уже говорил о Святом Паисии, есть люди-мухи, есть люди-пчелы, не видеть этого шумного базара, этих дерганий за рукав, чтобы ты купил что-то. Иногда крысы могут бегать, иногда страшные шумные свадьбы проходят. И все это вот на святом месте. Все это надо забыть и, как,
абстрагироваться.
Знаете, абстрагироваться, как у лошади, вот шоры на глазах. Закрыться, молиться, не видеть этого всего и идти к своей цели. И вот именно сюда на ослике въехал через золотые ворота Иисус Христос. Сейчас эти золотые ворота заложены, потому что, по преданию, через эти же ворота должен въехать Мессия при втором пришествии. И арабы, боясь этого предсказания, заложили ворота, можно подумать, для Бога эти кирпичи.
Послушать препятствия.
Да, да, да. И они не допускают никого, кто этим воротам приближается, на 100 метров начинают кидать камнями, и поэтому не стоит туда приближаться, издалека посмотреть. И что видят евреи? Видят, что пришел не царь, не воин, который завоюет весь мир для них одних, а пришел нищий какой-то, какие-то чудеса творит, на ослике приехал, убогий. Это не тот, кого они ждали. И разочаровался в нем, в этом учителе своем, конечно, и один из учеников Иуда. И вот по поводу Иуды, что только из-за денег он вот предал его Христа, и я думаю, есть какие-то исследования, что не было причиной эти 30 сребреников. Наверное, вот это больше всего разочарование, что ожидаемый царь не был, оказывается, царем его представлений.
Ну, может, еще и зависть к чужой славе, это же тоже человеческий такой мотив-то известный.
Нет, нет, он понимал прекрасно, что он, ну, никто рядом с ним, завидовать гению не мог.
Мы всегда завидовали ярким личностям.
В общем, это сложный человек, который жил рядом с Христом, и когда...
Ну, человек с комплексами, несомненно.
Да. И когда вот спрашивают иногда в каком-то институте, в каком-то обществе, как же так, у нас такое вот общество, и вот такой появился негодяй. И всегда вот надо помнить, что даже рядом с Христом были всегда люди с червоточиной. Это жизнь.
Да, к сожалению,
вот вы несколько раз спрашивали о горнице, где происходила Тайна вечера. Она сейчас совершенно другая, чем была при...
На Сионской горе, да?
Да, на Сионской горе. Это такая простая комната, выдержанная в романском стиле, с витражом, чего, конечно же, не было во времена Христа. Я когда делал свою книгу...
То есть просто место как бы, да. Известно было, и там возвели это здание.
Когда я делал свою книгу «Хождение на Святую Землю», я огромное количество материала пересмотрел, и живописи, и графики, и гравюры. Я нашел у Репина удивительную картину «Тайны вечера». Беднейшее окружение, ничего нет, на полу сидящие апостолы и Христос с какими-то примитивными там деталями мебели. Вот это, я думаю, достоверная атмосфера, в которой происходило это удивительное таинство. Никаких богатых там не было, ни столов, как у Леонардо
Да Винчи. Ломящихся ест.
Да, роскошных одеяний не было, все было очень скромно.
А кто вот, вы художник, кроме того, что вы писатель, кто из мировых наших звезд живописи, на ваш взгляд, все-таки ближе, правильно схватил, почувствовал дух первых вот лет христианства, истории Христа, и правильно это передал. Потому что действительно много помпезности в ряде картин, даже у мировых знаменитостей, и того, чего быть не могло, на самом деле.
Ну, как я уже говорил, это, конечно же, Репин, Поленов, ну и выдающийся нас художник Ге.
Его именно наши, да, вот как-то наши, они лучше
наши, разумеется,
поняли.
Наши, да. Потому что вы правильно отметили, что вот эта помпезность, присущая западной культуре, где в первую очередь воспевается не дух, а тело, вещи, природа, они превалируют в этого рода живописи. И для художника того времени, для возрождения, для готики было важным рассказать о красоте мира, а не в высоте духа. И вот эта картина Леонардо да Винчи «Джоконда», которой восхищается весь мир, она ничто рядом с мозаикой Христа в Софии Константинопольской. Это V век, когда была создана. Леонардо родился спустя 1000 лет после этого. И там такой высочайший дух этой мозаики был, и вообще всего византийского искусства, что возрождению нечего делать было. Это праздник тела, но не праздник души.
Кстати, вот тоже такой вопрос, который как-то вот с моим предшествующим вопросом в определенной степени корреспондируется. Вот все-таки то, что позже, ведь, ну, все понимаем, что то, что было построено, это все делалось позднее. Некоторые постройки... Вот сооружения, храмы возводились в 20 веке, что-то раньше. Ну, все ли вам как-то по сердцу, по душе передается ли, схвачен ли дух вот в этом, то, что там возникло? Вот, и да. В постройках, и в архитектуре, и в иконах, и в той живописи, которая там наверняка присутствует, и в каких-то других вещах. Не становится это какой-то вот нарядной такой туристической открыткой? порой?
Это на самом деле, вот мне как художнику...
Или все было... хорошо, все вам
нет,
нравится?
Нет, 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 отнюдь. Мне было неловко во многих случаях смотреть на этот новодел этих расторопных современных ребятишек, которые артелями ездят по России, и туда они приехали, оказывается, а липовато расписанные храмы, ну, ужасающие просто по пестрости, по бескучью.
Кич такой, да?
Кич ужасающий. Самое страшное, что это нравится народу. Как радостно, как ярко. Не ярко должно быть, а
глубоко.
А глубоко и связанное с искусством, с традициями. В этом отношении единственный на всей Святой Земле монастырь Святого Креста. Вы, наверное, не знаете многие, что есть такой монастырь Креста под названием.
Он где находится?
Он находится на Кедронском протоке, рядом с Гефсиманским садом. Кто туда попадет, обязательно войдите к нему. Чем интересен этот монастырь? Основан в VI веке грузинскими монахами, грузинскими, имейте в виду. Святая Елена помогала им, но до этого она помогала, это был III век. И по ее благословению там вот построен этот монастырь. Удивительнейшее место по архитектуре, росписи необыкновенно сохранившиеся. И самое потрясающее для вас будет сейчас открытием, что там подвязался монахом грузинский поэт Шота Руставели. Представляете? Вот это тот, кто написал «Витязи в тигровой шкуре».
Он... Причем в советские времена особенно не говорили, хотя его множество раз переиздавали миллионными
тиражами. Оказывается, был монахом в этом монастыре. Чем замечательный этот монастырь? Почему он называется монастырем Креста? А если помните ветхозаветную историю, когда Господь наказал Содом и Гоморру, залив их серой, Лот, праведный Лот, с дочерьми и с женой убежали из этого места, приказано было не оглядываться, жена оглянулась, превратилась в соляной столб, да. И по прошествии какого-то времени дочери, ужаснувшись, что весь мир уничтожен, решив, что раз эти два города уничтожены, мира нету, они напоили отца Лота, соблазнили его и вступили с ним в кровосмесительную связь. И Лот, проснувшись утром, ужаснулся от того, что он сделал, побежал к своему дяде Аврааму, который еще был жив, и стал умолять его сказать, что ему делать, чтобы его грех страшно был прощен. И Авраам посоветовал ему взять три посоха ангельских, которые ему оставили ангелы, когда пришли перед этой трагедией, и посадить их вместе, и поливать долго-долго, пока они не зацветут. И вот таким образом, когда они зацветут, Господь даст ему понять, что он прощен. И вот Лот посадил эти три посоха в том месте, где сейчас монастырь, и поливал их. Они зацвели и выросли в странное дерево, соединившееся в одно целое. Это кедр, сосна и какое-то третье дерево, простите, забыл. И оно выросло какое-то кривое, странное, не похожее на обычные деревья. И именно из этого дерева Ирод приказал сделать крест, на котором надо было распять Христа, чтобы смерть его была еще позорнее, еще унизительнее.
Ну да, тем более распятие на кресте считалось позорной смертью, было усекновение мечом, это более такая достойная смерть, а было вот это распятие.
Да, и вот когда святая Елена нашла этот крест, иногда спрашивают, а почему он был закопан, а почему его не сожгли, а почему его не выбросили? И вот по иудейским законам говорится, что дерево, на котором была совершена казнь, меч, которым был зарублен преступник, веревка, которым был удушен, должны быть похоронены вместе с преступником. То есть вот такие вот законы, и Елена, зная об этом, искала там, где был похоронен Христос, и этот крест.
Ну, крест сохранился, да, несмотря крест, на такое количество
крест,
времени?
Там такая история удивительная. Когда Елена обрела крест, какая трогательная здесь была история. Все подходили поклониться, прикладывались. Одна Елена, нашедшая крест, не подошла к кресту. Она считала себя недостойной подойти и приложиться. Знаете, какое было чуткое сердце, что это Бог, воплощение Бога. Но когда положили крест на поклонение всему народу, стояли монахи вокруг, И стали замечать, что крест после поклонений сокращался и сокращался, хотя ходила легенда, что с ним ничего не случится, он неистязаем. Оказывается, люди, поклоняясь кресту, целуя его, откусывали.
Отгрызали по кусочку.
Отгрызали, да. Потом часть большую креста Елена отправила своему сыну Константину. Куда делась основная другая часть, неизвестно, потому что огромное количество войн, перемещений. Но я знаю, бываю на Афоне, что в каждом монастыре есть частичка этого креста. Поэтому, кто будет на Афоне, можно поклониться этому.
Ну, эфирное время наше не безгранично. Что бы вы посоветовали посетить паломникам? Я понимаю, есть программа, но у вас тоже есть свои любимые места, которые на вас, наверное, какое-то сильное впечатление оказали. Ну, вы упоминали храм Гроба Господня, конечно. Что еще?
Ну, конечно же, вас поведут по улице страданий, так называемой Виа Долороза, да.
Путь страдания.
Путь страдания, это около километра, и на протяжении этого пути будет много...
14 остановок, по-моему.
14 остановок, было. Где будет свидетельство присутствия здесь Христа, например, отпечаток его руки, когда он облокотился о стену, место, где встретила Вероника, утеревшее лицо Господа полотенцем, и на этом полотенце запечатлен был потом его лик, где крест принял другой человек.
В общем, очень... Симон, да.
Да, Симон, да. И когда вы приходите уже к храму Господню, оказывается, мы все представляем себе, что Голгофа это было где-то вот там, вот там несколько километров, потом его привели, потом пещера, потом плита помазания. Оказывается, это все в очень небольшом пространстве, буквально метров 100. Все это находится довольно близко друг к другу. Удивительно, что вот вы не пропустите вот этого потрясения, когда вы войдете на Голгофу, которая над Кувуклией, где сам гроб Господний, там будет Голгофа, отверстие, куда был вставлен крест. Под ней, под Голгофой, считается, находилась голова первого человека Адама. И вот когда Христа распяли, разверлись небеса, треснули горы...
И кровь Спасителя смыла вот этот грех.
В этом месте от креста до предполагаемого места головы Адама по трещине стекала кровь Христа. И до сих пор вот эти камни красные, то ли они естественно красные, то ли вот сохранилось. Это надо посмотреть обязательно и содрогнуться от того, и быть сопричастником вот этого страшного события. Ну и, конечно же, сама Кувуклия, куда вы обязательно должны прийти, помолиться и встретиться один на один с Богом. Ноги подкашиваются от того, что перед тобой Бог, а сказать тебе нечего, страшно, ты во всей красе своих грехов перед Ним. И что сказать, в чем пока, и не надо ничего говорить, он все про нас знает. Обязательно поезжайте, покайтесь, помолитесь.
Я могу лишь присоединиться к этому призыву, обо всем рассказать невозможно в краткое эфирное время, да и не нужно. Важно пробудить интерес у людей, чтобы они поняли, если они называют себя христианами, что на Святой Земле побывать следует, ну хотя бы раз в жизни. Это же можно собрать средства и... Творятся чудеса, и люди находят самые бедные. Иногда предоставляется возможность, потому что то, что невозможно людям, то возможно высшим силам, которые над нами. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был писатель, народный художник России Георгий Юдин. Мы говорили о Святой Земле и о его книге «Хождение на Святую Землю». В завершении разговора еще один духовный кант «Мой духовный сад» в исполнении монахини, матушки Лидии Андреевой. Глубокое очень произведение о том, что каждый должен как-то холить и лелеять, свою душу растить. И вот эти поездки, такие места, они нас поддерживают и помогают на этом пути. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Спасибо, Господи.
Мой духовный сад, как запущен ты сорною травой, заросли тропы, спит душа моя крепким сном давно.
пути своем. Спи, душа моя, крепким сном давно. Не родит она о пути своем. Пробудись от сна, посмотри кругом, и что ты спишь, душа, что в саду твоем охладела ты в духе ленности, растеряла ты драгоценности, охладела ты в духе ленности, растеряла ты драгоценности. Нет чудесных роз к Богу рвенья, их унес мороз нерадения. Где, скажи, твой флаг воздержания? Где твой Божий страх? Где рыдания? Незабудки, где цвет смирения, ветер их унес нетерпения, чистоты твоей сгибли. Не о мире ли, чистоты твоей сгибли ли, позаботишься. И забвения скрылся светлый луч умиления. Глаз мольбы твоей посмотри.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.